Глава 5. Приключения принца Каспиана в горах. С этих пор принц Каспиан и доктор Корнелиус стали часто встречаться на главной башне. Учитель много рассказывал принцу о старой Нарнии. Каспиан был настолько захвачен этими рассказами, что скоро все его свободное время оказалось занятым только мыслями о старой Нарнии. Она даже снилась ему во сне. Впрочем, свободного времени у принца стало совсем мало, потому что буквально с каждым днем программа его обучения становилась все насыщенней. Он учился фехтованию и верховой езде, плаванию и нырянию, игре на флейте и лютне, охоте на оленей и искусству разделывания туш. Кроме того, среди изучаемых им предметов была космография, геральдика, стихосложение и, разумеется, история. Немного времени было выделено на изучение права, физики, алхимии и астрономии. Чародейство Каспиан проходил только в теории, поскольку доктор Корнелиус сказал, что это не слишком подходящая наука для принца.
«Сам я чародей весьма посредственный», — добавил доктор Корнелиус, «и поэтому могу себе позволить лишь самые скромные опыты.
Навигация и морскому делу
— это очень благородное и мужественное искусство», — сказал доктор Корнелиус.
Принца обучать не стали, поскольку король Мирас не одобрял корабли и вообще море. Помимо всех этих искусств, Каспиан научился внимательно смотреть и слушать. Еще маленьким мальчиком он очень удивлялся, почему так недолюбливает свою тетю, королеву Пронаприсмию. А сейчас понял, что это она давно уже не взлюбила его. Кроме того, он начал понимать, что Нарния никак не может считаться счастливой страной. Налоги были очень высоки, а его дядя, король Мирас, был человеком жестоким. Обучение принца продолжалось не один год. Однажды королева серьезно заболела. Во дворце началась ужасная суматоха. Приезжали и уезжали врачи, бегали слуги, перешептывались придворные. Произошло это в начале лета. И вот как-то ночью доктор Корнелиус неожиданно разбудил принца, который только что заснул.
«У нас должно быть занятие по астрономии, доктор?»
— спросил не вполне еще проснувшийся Каспиан.
«Тссс!» — прошептал доктор Корнелиус. «Положитесь на меня и выполняйте все, что я буду вам говорить. Сейчас одевайтесь. Вам предстоит долгое путешествие».
Каспиан был очень удивлен, но он уже начал доверять своему наставнику, поэтому быстро сделал все, что ему было сказано. Когда он оделся, учитель сказал:
«Я принес вам сумку. Идем в соседнюю комнату и наполним сумку провизией, которая осталась на столе после ужина вашего высочества».
«Но ведь там находятся стражи и слуги», — сказал Каспиан.
«Они крепко спят и не проснутся», — ответил доктор Корнелиус. «Мое искусство чародея не очень велико, но усыплять-то своими чарами я все-таки умею. Мы можем идти спокойно».
Слуги и стражники в соседней комнате, разумеется, крепко спали. Они сидели в креслах и громко храпели. Доктор Корнелиус быстро отрезал несколько кусков ветчины, взял хлеба и холодного цыпленка, затем положил все это в сумку, добавив сверху фруктов и флягу доброго старого вина. Потом при помощи двух ремней он закрепил сумку на спине Каспиана. Получилось что-то вроде нашего школьного ранца.
«Где ваш меч?» – спросил доктор Корнелиус.
«Вот он».
«Хорошо. Накиньте вот этот плащ. Он спрячет под собой и меч, и сумку. Теперь пойдемте в главную башню и поговорим».
Ночь была очень темной. Небо заволокли тучи. Когда они наконец добрались до верхней площадки башни, доктор Корнелиус сказал:
«Дорогой принц, вы должны немедленно покинуть дворец. Здесь ваша жизнь в опасности».
«Почему?» – воскликнул изумленный Каспиан.
«Потому что вы подлинный король Нарнии. Вы, король Каспиан X, законный сын и наследник Каспиана IX. Да здравствует его величество, король Каспиан!»
И тут, к полному изумлению принца, доктор Корнелиус упал перед ним на колени и поцеловал ему руку.
«Что все это значит? Я ничего не понимаю», — сказал Каспиан.
«Я давно недоумеваю», — ответил доктор Корнелиус, — «почему вы меня никогда об этом не спрашивали раньше? Почему вы, сын короля Каспиана, сами не король Каспиан?»
«Все, кроме вашего величества, знают, что Мирас не король, а узурпатор. Когда его правление только началось, он и не думал быть королем. Сам себя он называл лорд-протектор, давая тем самым понять,
что в его обязанности входит оберегать вас и вашу мать до наступления вашего совершеннолетия. Но потом умерла и ваша мать. Она была хорошей королевой и единственной из всех тальмарийцев, кто был по-настоящему добр ко мне. Затем произошло вот что. Все великие вельможи и сподвижники вашего отца стали довольно быстро один за одним умирать или исчезать. Это, сами понимаете, происходило не случайно. Мирас решил убрать их всех. Велисар и Увелас погибли от стрел на охоте. Это, разумеется, было ловко подстроено. Всех членов великого рода пассаридов он посылал воевать с великанами на далеких северных границах. Они пали в битвах все до единого. Эрлиан и Римон и многие другие были схвачены и казнены по ложному доносу. Двух братьев Беверсдамов он застрелил, объявив их безумными. Наконец он изгнал 7 благородных лордов, которые одни из всех тальмарийцев не боялись моря и отправлялись в плавание на поиски новых земель, лежащих за Восточным океаном. Он отдал приказ, чтобы им никогда уже не вернуться домой. Таким образом, не осталось никого, кто посмел бы сказать слово в вашу пользу. Затем он подговорил своих вассалов, чтобы те устроили спектакль и уговорили его стать королем. Вот так он зашел на королевский престол.
«Вы хотите сказать, что он собирается убить и меня?» – спросил Каспиан.
«Это совершенно очевидно», – ответил доктор Корнелиус.
«Но почему вдруг сейчас? Я имею в виду, что он мог это спокойно сделать уже давно, если бы хотел. Разве я причинил ему какое-нибудь зло?»
«Его отношение к вам изменилось столь решительно около 2 часов назад. Королева родила сына».
«Я не вижу здесь никакой связи», — сказал Каспиан.
«Он не видит», — воскликнул доктор Корнелиус с горечью в голосе. «Он не видит. Спрашивается, чему же я учил вас на всех наших уроках истории и политики? Пока у него не было своих детей, его вполне устраивало, что вы станете королем после того, когда он умрет. Хотя ваша судьба его не очень-то интересовала, все-таки вы подходили для этого больше, чем какой-либо вообще посторонний человек. Сейчас у него есть собственный сын, которого он может сделать своим наследником. Он хочет, чтобы его сын стал королем после него. Вы стоите у него на пути. Он обязательно уберет вас».
«Неужели все действительно так ужасно?» – проговорил Каспиан. «Разве он может убить меня?»
«Он убил вашего отца», — ответил доктор Корнелиус.
Каспиан стоял совершенно потрясенный, говорить он не мог.
«Когда-нибудь я поведаю вам всю эту историю, сейчас не время, вам пора бежать», — сказал доктор Корнелиус.
«Вы поедете со мной?» — спросил Каспиан.
«Я не смею этого сделать», — ответил доктор Корнелиус. «Поехать с вами значит подвергать вас еще большей опасности. Двоих можно гораздо легче выследить, чем одного. Дорогой принц, дорогой король Каспиан, будьте мужественны. Вам надо выехать одному и немедленно. Постарайтесь перейти южную границу и попасть ко двору короля Наина Орландского. Он должен хорошо принять вас».
«Мы еще увидимся?» – спросил Каспиан с дрожью в голосе.
«Надеюсь, очень надеюсь, дорогой мой повелитель», – сказал доктор Корнелиус. «Кто из друзей есть у меня в этом мире, кроме вашего величества? Я немного владею искусством чародея. Однако хватит об этом. Вам необходимо спешить. Мне хотелось бы вручить вам 2 подарка. Вот небольшой кошелек с золотом. Простите. Разумеется, все сокровища этого дворца принадлежат вам. Но вот еще кое-что. Это намного ценнее». Он передал принцу какой-то предмет, который Каспиан не мог в темноте разглядеть. И только взяв его в руки, принц понял, что это рог. «Это величайшее и самое священное сокровище Нарнии», — сказал доктор Корнелиус. «Еще будучи совсем молодым, я предпринял огромные усилия, чтобы найти его. не буду говорить о тех опасностях, которым мне пришлось подвергнуться, о тех страшных клятвах, которые мне пришлось дать. Во всяком случае, я счастлив, что могу вручить этот великий таинственный рог вашему величеству. Он принадлежал самой великой королеве Сьюзан. Она обронила его, когда уходила из Нарнии в конце нашего Золотого века. В каких бы тяжелых и безвыходных обстоятельствах ни протрубили в него, сразу же придет помощь, даже тогда, когда, казалось бы, нет никакой надежды. Говорят, что он обладает силой снова призвать в наш мир королеву Люси, короля Эдмунда, королеву Сьюзан и короля Питера. Они явятся из прошлого и восстановят справедливость. Есть предание, что при помощи этого рога можно вызвать самого Эслана. Примите его, король Каспиан, но не пользуйтесь им без самой крайней нужды. А теперь скорее, нельзя терять ни секунды, у самого подножья башни есть маленькая дверца, она открыта, мы пройдем через нее. «А можно мне взять моего любимого коня Громобоя?» – спросил Каспиан. «Он уже оседлан и ждет вас». Пока они спускались по длинной винтовой лестнице, доктор Корнелиус продолжал давать шепотом наставления и советы. Сердце Каспиана бешено колотилось, но он старался все запомнить. Затем они вышли из башни и пересекли сад. Сердечное рукопожатие доктора Корнелиуса, резвый галоп Громобоя и удаляющаяся тень замка его предков слились у Каспиана в одно фантастическое видение. Уже отъехав на весьма большое расстояние, он обернулся. Весь дворец был объят разноцветными огнями. Это был салют в честь новорожденного принца. Всю ночь он скакал на юг, избирая глухие проселки и еле заметные тропы. Эти места он знал плохо. Затем ему пришлось свернуть на горную дорогу. Громобой уже устал от такого необычного путешествия. Каспиан тоже. Но сознание того, что он король Нарнии, вселяло в него гордость и отвагу. Хотя при расставании с доктором Корнелиусом глаза его были полны слез, а сердце сжималось от печали, сейчас он был почти счастлив. Ведь впереди ждали приключения. У левого бедра его висел королевский меч, а на правом боку волшебный рог королевы Сьюзан. Однако, когда наступил день, начал накрапывать дождь, а вокруг себя Каспиан видел только незнакомые густые темные леса, заросли дикого вереска и синеватые вершины гор, принц стал больше думать о том, насколько этот мир велик и странен, а сам он мал и беззащитен. Ближе к полудню Каспиан свернул с дороги на небольшую поляну, решив передохнуть. Он расседлал громобой и отправил его пастись, а сам подкрепился холодным цыпленком и сделал несколько глотков вина из фляги. Заснул он моментально, а проснулся, когда солнце уже стало клониться к закату. Он съел кусок ветчины с хлебом и продолжил свое путешествие, направляясь по-прежнему на юг. Дорога кончилась, и ему пришлось ехать перелеском. Местность здесь была холмистая, надо было то спускаться с холма, то снова взбираться на холм. Последнее, впрочем, приходилось делать чаще. Поднявшись на гребень холма, он видел, что горы впереди становились все выше и казались темнее. Когда наступил вечер, громобой уже взбирался по нижним склонам этих гор. Поднялся сильный ветер, а затем пошел страшный ливень. Скоро сверкнула молния и загрохотал гром. Конь под Каспианом стал беспокоиться. Они вступили в темный, казалось, бесконечный сосновый лес. Все, что Каспиану приходилось слышать о враждебном отношении деревьев к человеку, всплыло в его памяти. Он вспомнил, что как бы то ни было, он все-таки тельмариец, представитель того народа, который где только мог вырубал деревья и враждовал со всей природой. Хотя он лично мог и не быть таким, едва ли следовало ждать, что деревьям это известно. Похоже, они и впрямь относились к нему враждебно. Ветер все усиливался. Началась настоящая буря. Деревья буквально ходили ходуном, скрипели и стучали друг о друга ветвями. Вдруг раздался страшный треск. Прямо перед ними с грохотом упало дерево. «Спокойно, громобой, спокойно!» — сказал Каспиан, потрепав коня по шее. Однако сам он был испуган не на шутку. Еще полшага, и их ждала бы неминуемая смерть. Прямо над головой Каспиана сверкнула молния и ударил гром. Казалось, небо разорвалось над ним в клочья. Громобой словно обезумел и понесся вперед с ужасающей скоростью. Каспиан был хорошим наездником, но даже его искусства и силы не хватало, чтобы садить испуганное животное. Он удерживался в седле, но знал, что жизнь его при такой бешеной скачке висит на волоске. Деревья словно бросались ему наперерез, и уклоняться от них можно было только чудом. Вдруг он почувствовал сильный удар в лоб и потерял сознание. Когда Каспиан пришел в себя, то первое, что он ощутил, была страшная боль, разламывающая голову и все тело. Где-то рядом потрескивал огонь и слышались приглушенные голоса. «Пока он не очнулся», — донесся один из голосов, — «нам надо решить, что с ним делать».
«Убьем его»,
— отозвался другой.
«Мы не можем оставить его в живых, он предаст нас». «Тогда уж надо было разделаться с ним на месте или оставить там»,
— перебил третий.
«Сейчас мы уже не смеем его убить после того, как принесли его сюда и привязали. Это значит попрать все священные законы гостеприимства».
«Господа», — проговорил Каспиан слабым голосом, — «что бы вы ни решили сделать со мной, надеюсь, у вас хватит доброты позаботиться о моем бедном коне».
«Твой конь ускакал прочь задолго до того, как мы тебя нашли», — ответил первый голос, удивительно тонкий и скрипучий, как заметил теперь Каспиан.
«Ему не ввести нас в заблуждение красивыми словами»,
— перебил второй голос.
«Мы все равно должны его... Клянусь пещерами и корнями!»
— воскликнул третий голос.
«Разумеется, мы не убьем его, стыдитесь, Никабрик!» «Что ты скажешь, Трифлелов? Как нам с ним поступить?»
«Я дам ему пить», — ответил первый голос, предположительно Трюфелов. Тень придвинулась к кровати. Каспиан почувствовал, что до его плеча кто-то осторожно дотронулся. Тень на стене казалась какой-то странной. Лицо, склонившееся над ним, тоже выглядело как-то непонятно. Каспиану показалось, что оно слишком волосатое и длинноносое, а по щекам идут странные белые полосы. «Наверное, это маска», — подумал Каспиан. «А может, у меня жар, и я брежу?» К губам его была поднесена чашка с каким-то сладким и горячим напитком, и он сделал глоток. В этот момент один из сидящих у огня поворошил угли. Пламя вспыхнуло ярче, и Каспиан чуть не вскрикнул. Он увидел, какое лицо смотрело на него. Над ним склонился барсук. Да-да, самый настоящий барсук, только он был крупнее обычного барсука, а морда, правильнее сказать, лицо, светилась у него благожелательностью и умом. говорил, несомненно, он. Каспиан немного огляделся. Лежал он на постели из веток, которая находилась в пещере. Около огня сидело два маленьких бородатых человечка. Они были значительно ниже, косматее и худее, чем доктор Корнелиус, и Каспиан сразу догадался, что перед ним настоящие гномы, древние гномы, в которых нет примеси человеческой крови. Он понял, что нашел, наконец, старых норнийцев. Затем голова у него закружилась, и он снова впал в забытье. В последующие несколько дней он научился различать их по именам. Барсука звали Трюфлелов. Он был самым старшим и самым добрым из них. Гном, который хотел убить Каспиана, был злым. Борода и волосы у него были черными и жесткими, как конский волос. Звали его Никабрик. Другой гном был добрым. Он был огненно-рыжий, словно лисица. Звали его Трампик.
«Ну что же?»
— сказал Никабрик в первый вечер, когда Каспиан почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сесть и поговорить.
«Нам надо все-таки решить, что делать с ним. Вы оказали ему огромную милость, не позволив мне убить его. Я считаю, что правильнее всего сделать его заложником. Во всяком случае, я не позволю ему уйти отсюда живым. Он вернется к своим и предаст всех нас».
«Как ты можешь так говорить?»
— ответил Трампик.
«Зачем такая враждебность? Разве его беда, что он ударился о дерево прямо около нашей пещеры? Мне кажется, он не похож на предателя».
«Простите», — вмешался в разговор Каспиан. «Но вы не спрашиваете, хочу ли я возвращаться. Я не хочу. Я хотел бы остаться с вами, если, конечно, вы позволите. Таких, как вы, я искал всю свою жизнь».
«Что-то не верится»,
— проворчал Никабрик.
«Если не ошибаюсь, ты тельмариец и человек. Само собой, тебе хочется вернуться к своим».
«Я не могу сделать этого, даже если бы хотел», — ответил Каспиан. «Несчастье произошло со мной, когда я убегал, спасая свою жизнь. Король хочет убить меня. Убей вы меня, вы сослужили бы ему хорошую службу». «Да что ты говоришь?» — воскликнул Трюфлелов.
«Странно»,
— сказал Трампик.
«Почему? Ты же еще совсем молод. Чем же ты смог навлечь на себя гнев ни разу?»
«Он мой дядя», — начал было Каспиан. Но Никабрик подпрыгнул на месте со сжатыми кулаками и закричал.
«Так вот оно что! Ты не только тельмариец, но и ближайший родственник и наследник нашего врага? Вы что, по-прежнему будете безумствовать и захотите оставить его в живых?»
Он здесь же на месте заколол бы Каспиана ножом, если бы Барсук и Трампик не преградили ему дорогу и не заставили вернуться на место.
«Сколько можно так себя вести, Никабрик?»
— сказал Трампик.
«Держи себя в руках, а не то нам с Трюфлеловым самим придется держать тебя».
Никабрик мрачно пообещал вести себя хорошо, а Барсук и Трампик попросили Каспиана продолжать свой рассказ. После того, как он закончил, на мгновение наступила тишина.
«Ничего более удивительного мне не приходилось слышать», —
сказал Трампик.
«Не нравится мне все это»,
— проворчал Никабрик.
«Я не знаю, какие там еще истории рассказывают про нас эти людишки. Чем меньше они будут знать о нас, тем лучше. А эта нянька. Лучше бы старухе держать язык за зубами. Да еще этот наставник-гном. Он предатель. Я таких ненавижу. Они хуже, чем людишки. Помяните мое слово, добром все это не кончится».
«Хватит тебе болтать попусту о том, в чем ты ничего не смыслишь», — сказал Трюфлелов. «Вы, гномы, такие же забывчивые и непостоянные, как люди. Я зверь, да. И не просто зверь, я барсук. Мы не меняемся. Мы постоянны, мы все помним. Поэтому говорю вам, случившееся принесет нам большое благо. Мы обрели подлинного короля Нарнии. Истинный король возвращается в истинную Нарнию. Мы-то, звери, помним, хоть некоторые гномы могут это и забыть, что в Нарнии был порядок только когда ее верховным королем был сын Адама».
«Забодай меня, комар!»
— воскликнул Трампик.
«Ты что, Трюфлелов, хочешь отдать нашу страну людям?»
«Я ничего подобного не говорил», — возразил Барсук. «Эта страна не принадлежит людям. Лучше меня никто этого не знает. Но королем в ней должен быть человек. Мы, барсуки, прекрасно об этом помним.
А что, разве Верховный Король Питер не был человеком?
Ты веришь во все эти старые сказки?
Спросил Трамп. Я же сказал, мы, звери, не меняемся, ответил Трифелов. Мы ничего не забываем. Мы верим в Верховного Короля Питера и остальных, которые царствовали в Кэр-Паравелле. Верим в них так же твердо, как верим в Эслана.
А, как в Эслана,
сказал с улыбкой Трампик.
Но кто сейчас в наши дни верит в Эслана?
Я верю, отозвался Каспиан. Даже если бы я не верил в него раньше, то поверил бы сейчас. Люди, смеющиеся над рассказами об Эслане, смеются и над историями о гномах и говорящих животных. Иногда и меня охватывали сомнения, существует ли Эслан. Это заставило меня сомневаться и в том, существуете ли вы. Но вот вы предо мною... Правильно сказано, король Каспиан, сказал Трюфелов. До тех пор, пока вы будете верны старой Нарнии, вы будете моим королем, что бы они ни говорили. Да здравствует ваше величество!
Я не могу тебя слушать, барсук,
заворчал Никабрик.
Верховный король Питер и остальные, может быть, действительно были людьми, но то были другие люди. А перед нами один из проклятых термалийцев. Он охотился на зверей. Что, не правда?
Никабрик вдруг резко повернулся к Каспиану. Не хочу вам врать, я охотился, признался Каспиан. Но это были не говорящие звери.
«Не имеет значения»,
— отрезал Никабрик. «Нет-нет», — возразил Трюфлелов. «Ты не прав, Никабрик, и знаешь это. Тебе прекрасно известно, что звери в Нарнии сейчас совсем другие. Это глупые, бессловесные твари вроде тех, что водятся в Калармении или Тельмаре. Они к тому же меньшего размера. От нас они отличаются гораздо больше, чем полугномы от вас». Они еще долго спорили, но в конце концов пришли к соглашению, что Каспиана надо оставить, и даже пообещали показать ему других, как выразился Трампик, когда он сможет ходить. Каспиан понял, что здесь, в этих диких местах, продолжают жить обитатели старой Нарнии.